Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 11 апреля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие. 5 белорусских оппозиционеров приговорены к небольшим тюремным срокам. В вопросе о том, кто победил на парламентских выборах в Италии, до сих пор нет ясности. Лидер левоцентристской коалиции Романо Проди заявил, что именно он выиграл борьбу за голоса избирателей. В то же время пресс-служба нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони, возглавляющего правоцентристский блок, высказывание Проди опровергла. По последним данным, блок Берлускони с небольшим отрывом лидирует на выборах в Верхнюю палату, а коалиция Проди на выборах в Нижнюю. Из Рима передает корреспондент Радио Свобода Вероника Остринская.
Явка избирателей была высокой, по последним данным, 83,6%. Нынешние выборы проходили согласно новому избирательному законодательству. Избиратели голосовали не за отдельных кандидатов, а за конкретные партии. Министр внутренних дел Италии Джузеппе Пизано отметил: новая система сработала отлично. Наблюдатели практически не зарегистрировали случаев, когда избиратели не могли разобраться с бюллетенем. Голосование проходило в течение 2 дней. Были открыты более 60 тысяч избирательных участков по всей стране. Традиционно правоцентристов поддержали жители северных регионов Италии. Центр и юг проголосовали за коалицию Романо Проди. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Верховной Раде будут представлены партии регионов Виктора Януковича – более 32% голосов, блок Юлии Тимошенко – более 22%, пропрезидентский блок «Наша Украина» – около 14%, социалистическая партия Александра Мороза – около 6% и компартия Петра Симоненко – более 3,5% голосов.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициаторы акции «Молодежное движение «Наши иностранные студенты» предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. В ночь на понедельник в Петербурге было совершено новое нападение на иностранца. Избит и ограблен гражданин Вьетнама, студент политехнического университета. В Приморье этой ночью произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Никто не пострадал. Задержаны двое подозреваемых – безработные жители поселков Оленевод и Раздольное. Как сообщают российские агентства, они заявили, что случайно сработало их самодельное взрывное устройство, предназначенное для глушения рыбы. Сумма нанесенного ущерба предварительно оценивается в сумму около 6 тысяч рублей. В Узбекистане по-прежнему широко практикуются пытки, заявил специальный эксперт ООН по этим вопросам Манфред Новак в интервью «Радио Свобода».
В моем распоряжении есть многочисленные свидетельства того, что и милиция, и спецслужбы систематически практикуют пытки. В особенности это касается диссидентов и других противников режима.
Это был специальный эксперт ООН Манфред Новак. В Минске суд приговорил 5 участников акции оппозиции к лишению свободы на сроки от 10 до 15 дней. Все осужденные – активисты консервативной христианской партии, которые 7 апреля, в день инаугурации президента Александра Лукашенко, приняли участие в митинге протеста против официальных итогов выборов, которые, как утверждает оппозиция, сфальсифицированы.
Радио «Свобода». Новости.
Израильское правительство прекращает не только контакты с официальными структурами палестинской автономии, но и сотрудничество с палестинскими службами безопасности, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В понедельник закрылось управление координации силовых структур Израиля и палестинской автономии в Ерехоне. Единственное в своем роде такое учреждение. Между тем, правительство намерено оплатить долги палестинской автономии израильским фирмам за электроэнергию, топливо и бытовые услуги из налоговых и таможенных сборов, которые Израиль взимает для автономии. Израиль заморозил передачу этих средств около 50 миллионов долларов ежемесячно в связи с приходом к власти радикальной группировки «Хамас». В израильских силовых структурах полагают, что «Хамас» близок к тому, чтобы начать сдерживание палестинских группировок, осуществляющих ракетные обстрелы израильской территории. Спецслужбы отмечают, что в отличие от различных группировок движения «Фатх», ни сам «Хамас», ни его союзники, исламский джихад и комитет народного сопротивления, всю последнюю неделю в ракетных обстрелах не участвовали. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейскому Союзу следует рассмотреть вопрос о санкциях против Ирана, считает член руководства ЕС Хавьер Солана. Санкции, сказал он, представляются неизбежными ввиду того, что Иран отказывается от сотрудничества ООН в деле урегулирования конфликта вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил, что Иран давал в прошлом ложные сведения о своей ядерной программе, да и теперь отказывается сотрудничать.
Мы признаем право Ирана иметь ядерные технологии мирного назначения, но проблема заключается не в этом. Проблема в обмане, которым Иран занимался на протяжении многих лет. В его отказе даже сейчас подчиниться требованиям Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии и в серьезной обеспокоенности международного сообщества относительно возможного использования Ираном своих ядерных разработок для производства вооружений.
Сказал Джек Стро. США готовы поддержать вступление России во Всемирную торговую организацию, если Москва примет меры по укреплению демократии в стране. Об этом заявил в Москве лидер республиканского большинства в Сенате США Билл Фрист после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Фрист отметил, что Вашингтон, в принципе, выступает за присоединение России к ВТО, однако, по словам сенатора, официальная поддержка будет выражена лишь в случае либерализации российского рынка финансовых услуг и смягчения государственной политики по отношению к СМИ и неправительственным организациям. Фрист заявил также, что на решение США окажет влияние и позиция России в вопросе о ядерной программе Ирана. Напомним главные новости. В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие. 5 белорусских оппозиционеров приговорены к небольшим тюремным срокам.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И что касается погоды, на Западе и в центре Европейской России прошедшие выходные дни были дождливыми. Виной тому стали циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. И в начале недели европейская территория России останется под влиянием циклонов. На северо-запад их один за другим будет поставлять активная Атлантика. В Москве сегодня днем небольшой дождь, максимальная температура 12-14, тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха 4-6 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Положение призывников в России. День освобождения узников фашистских лагерей. Робби Вильямс поддерживает дигитальную революцию.
Главная тема сегодняшнего эфира связана со спортом, а вернее с тем скандалом, который разразился в российском футболе после того, как Дмитрий Оленичев, наиболее титулованный футболист России, обрушился с резкой критикой в адрес главного тренера «Спартака» Александра Старкова. В чем причина конфликта между игроком и тренером? Конфликта, который шокировал спортивную общественность России. Напомню, что это главная тема сегодняшнего эфира, с которой связан наш опрос на улицах российских городов. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
6:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам утреннего эфира. Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге на сегодняшнем заседании рассмотрит доклад о правах военнослужащих в армиях стран, членов Совета Европы. Особое внимание в этом докладе уделено России, где положение призывников признается кошмарным. С подробностями из Страсбурга Данила Гальперович.
Именно слово «кошмар» употреблено авторами доклада о правах военнослужащих в странах-членах Совета Европы в той части документа, где описывается положение призывников в России. В докладе говорится, что ежегодно от дедовщины гибнут десятки солдат, кончают жизнь самоубийством или пытаются это сделать сотни, а дезертируют тысячи. Все это всерьез беспокоит нового комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга, который в интервью «Радио Свобода» сказал, что обязательно будет поднимать эту тему в разговорах с Россией. Российскими чиновниками. Conscripted soldiers do also have human rights, and they should be dealt with. Призывники, как и все, имеют права, и с ними во время их военной службы нужно обращаться достойно, уважая эти права. Из докладов моего предшественника Альвара Хилероблеса я знаю, что в России проблема с положением молодых солдат достаточно глубока, и это определенно та тема, которую я буду поднимать в беседах с российскими властями, когда придет время. При этом Томас Хаммерберг не видит какого-то универсального решения, например, в устройстве армии по профессиональному признаку. Он просто считает, что командиры и военная юстиция должны быть активнее в пресечении дедовщины. Нужно изменить подход к этому со стороны офицеров. Первое, что должно быть, это четкие правила обращения с призывниками. И второе, когда эти правила нарушены, очень жесткая юридическая реакция, которая должна показать, что это неприемлемо, что солдаты тоже люди. Глава российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, не видит в европейской критике положения в российской армии ничего обидного.
Доклад по проблемам дедовщины, безусловно, не может вызывать у нас возражений. Мы прекрасно понимаем, что эта проблема существует в России. Более того, мы, конечно же, согласны с тем, что по ряду аспектов она стоит в России гораздо острее, чем в подавляющем большинстве других государств Европы. И мы будем благодарны парламентской ассамблее, если здесь будут выработаны на какие-то советы, какие-то рецепты, которые в дальнейшем помогут нам решать эту действительно позорную проблему.
Однако открытым остается вопрос, будут ли российские парламентарии по возвращении из Страсбурга что-то менять в российском законодательстве, чтобы сделать пребывание молодежи в армии более сносным. Практика показывает, что, как правило, происходит наоборот. Это военные рассказывают депутатам, какие еще категории граждан они хотели бы видеть в погонах, и депутаты эти желания в основном исполняют. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Накануне, 10 апреля, в Петербурге прошла отчетно-перевыборная конференция Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских лагерей», рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербурге проживает более 20 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Люди, прошедшие через такие же испытания, живут и в других городах. На конференцию в Смольный приехали более 70 делегатов из 44 регионов. Среди них председатель Московской городской организации «Общество граждан бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и инвалидов Великой Отечественной войны» Тамара Фролова.
Наша семья была на оккупированной территории, Брянская область, партизанский район. Мать работала у немцев. У нас было трое детей. Она работала как повар на кухне. А ночью приезжали партизаны, нагружались подводами. Из-за этого она была из Тона. Вся наша семья была в гестапо. Сначала, когда немцы у нас были на территории, они к нам очень хорошо относились, честно говоря. Перед Новым годом они нам дали прекрасные кульки вот такими конфетами, когда я в жизни никогда не ела. Такие длинные, такие полосатые. А когда вот они узнали, что все жители – это партизаны, с этого все началось. Аресты, отправление в Германию, расстрелы. Когда нас арестовали, вот лагерь пересылочный, дед попытался, схватив меня, убежать в лес. И, естественно, его наповал, меня по автоматной очереди, меня прошили в ногу. Было 3 года мне тогда.
Тамаре Фроловой повезло. После освобождения ее семья не была репрессирована. Председателю Костромской организации бывших малолетних узников фашистских лагерей Надежде Щелоковой повезло меньше.
После окончания войны мы были также изгоями, и многих сгоняли в глухие места, на поселения, и многие еще попали и за колючую проволоку. Представители почти всех лагерей имеются наши узники, и в Дахау, и Освенцим, и Равенсбрук, Мотхаузен, все, детство которых прошло вот в этих лагерях. Я сама была в лагере 122-м города Слуцка, Белоруссии. Мне было 4 года, но я очень ярко помню эти нары, колючие проволоки, несколько вышка. Чувство голода до сих пор, вот как вспоминаю. Естественно, ни игрушек никаких у нас не было. Немножко неприятно, но научилась я считать на вшах. Мы в швах одежды искали. С сестрой соревновались, кто больше их найдет. Толстых белых вшей.
В России людей, проведших детство таким страшным образом, осталось около 380 тысяч. Главная цель конференции – еще раз поднять вопрос о том, чтобы этих людей приравнять к категории участников войны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:14. Я напомню главную тему утреннего эфира. Она связана со скандалом, который разразился в российском футболе после того, как капитан «Спартака», вернее, экс-капитан уже Дмитрий Оленичев, обрушился с резкой критикой на главного тренера «Спартака» Александра Старкова. Напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера?
Алексей, а вот как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать тренера? контейнера.
Смотря как посмотреть. Чисто по-человечески, наверное, имеет, но в частности у Оленичева в контракте был специальный пункт, что он не имеет права критиковать. А раз не имеешь права критиковать и начал критиковать, ну тогда что ж, уходи из команды. Вероятно.
Вот таково мнение нашего Алексея Кузнецова, спортивного обозревателя. А сейчас в Москве 15 минут седьмого на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романа Проди и правоцентристский блок Сильвио Берлускони получили почти равное число голосов. Подсчет результатов продолжается. А на Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Суд в Москве отклонил иск о ликвидации российского исследовательского центра по правам человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» знакомит слушателей с дискуссией об уровне свободы и демократии в России, развернувшейся в российской и американской печати. Гости студии – редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и политолог Дмитрий Орлов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6 часов 16 минут в Москве. Сейчас на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта о главной теме утреннего эфира и главной теме вчерашнего спортивного дня, о развитии скандала с футболистом «Спартака» Дмитрием Оленичевым, который резко критиковал своего тренера Александра Старкова. Мы поговорим чуть позже. В нашем эфире запланированы материалы на эту тему. А пока о теннисе. Швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте хорват Иван Любичич, третьим идет киприот Маркос Багдатис. В пятерку лучших входят также американец Джеймс Блейк и Томми Хаас из Германии, а лучший из россиян Николай Давыденко на седьмом месте. Француженка Амели Мелисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает россиянка Мария Шарапова, третья теннисистка из Бельгии Жюстин Анен Арден. В пятерку лучших входят еще две россиянки Надежда Петрова и Светлана Кузнецова, а Елена Дементьева на седьмом месте. Полуфинальный матч Кубка Дэвиса между теннисными сборными России и США пройдет в Москве на корте с грунтовым покрытием. Об этом в понедельник в интервью РИА Новости сообщил капитан российской команды Шамиль Торпищев. Полуфинал между сборными России и США пройдет с 22 по 24 сентября. В эти же сроки состоится и второй полуфинал, в котором сыграют аргентинцы и австралийцы. А в понедельник начался теннисный женский турнир в Чарльстоне, США. Противостояние российских теннисисток Веры Звонаревой и Елены Весниной сильнее оказалось Звонарева 6-4, 5-7, 6-2. Еще одна россиянка Екатерина Бычкова уступила украинке Алене Бондаренко 1-6, 5-7. Голландский специалист Гус Хиддинк, который в воскресенье вместе с клубом ПСВ Эйндховен выиграл футбольное первенство Голландии, подтвердил свое намерение возглавить сборную России. К работе с командой Хиддинк приступит сразу же после окончания чемпионата мира в Германии. Об этом сам Хиддинк заявил в интервью голландскому телевидению. «В данный момент, — сказал тренер, — мы обговариваем последние детали контракта, и когда все будет решено, я присоединюсь к сборной России». Тем временем Кабинет министров Украины утвердил порядок использования бюджетных средств для подготовки к участию Украины в борьбе за право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Напомню, что Украина и Польша подали совместную заявку на проведение этого турнира. Бюджетные средства будут направлены на подготовку досье на участие Украины во втором этапе конкурса, изготовление стендов, проведение презентаций на Конгрессе и исполкоме УЕФА и прием представителей УЕФА в Украине, а также на создание веб-сайта совместно с польской стороной. На эти цели направляются около 3 миллионов долларов. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Московское время 6 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В порту Калининград в ночь на 6 апреля 15 пожарных расчетов в течение 7 часов тушили пожар на судне, на борту которого находилось 400 тонн нефтепродуктов. Как считают экологи, это событие подтверждает правоту жителей другого приморского города Светлый, которые уже более 2 лет борются против строительства нефтяного терминала вблизи жилых кварталов. О возможных последствиях пожара в Калининграде рассказывает моя коллега Марина Катас.
погас. 15 пожарных расчетов в течение 7 часов не могли справиться с сильным пожаром, разыгравшимся на траулере «Джованна», находящемся на территории завода «Янтарь» в черте города Калининград. Пожар начался двумя взрывами 5 апреля в 19:30 и был локализован, но не потушен, только к половине второго ночи. На борту судна находились 400 тонн нефтепродуктов. В результате пожара образовалась течь, и в реку Приголю вытекло нефтяное пятно внушительных размеров. Все местные спасательные службы были брошены на то, чтобы не допустить выхода нефтяного пятна в морской канал и далее в залив. Причина пожара сейчас еще выясняется, но не исключена беспечность и халатность. О том, как сегодня развиваются события, по телефону из Калининграда рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Александра Королева.
Начальник МЧС Калининградской области заявил, что никакого мазута не вытекало, что за мазутную пленку приняли пену, которой тушили пожар. Но мне уже звонили журналисты, которые наблюдали этот пожар, и они сказали, что вода вокруг траулера горела, значит, разлив был. Ну, а дальше можно предсказывать, что нефтяное пятно, если оно было, двинется оно, скорее всего, в сторону залива. У него двойное имя — Калининградский или Вислинский залив. Тоже печально известный своим постоянным загрязнением, причем именно нефтепродуктами со стороны нефтебазы Балтфлота. Там практически наши государственные экологи чуть ли не живут, ловя постоянно выплывающие нефтяные пятна. А залив известен тем, что в нем нерестится крупнейшая популяция балтийской сельди, у которой весной наступит нерест. Сейчас вода холодная, погода стоит у нас почти зимняя, и мазут, скорее всего, будет депонирован на дне. Соответственно, мы получим такую небольшую экологическую бомбу с часовым механизмом, и механизм этот будет заводиться в зависимости от наступления тепла. Воды начнут прогреваться, мазут тогда начнет размягчаться и всплывать. И тогда уже как раз нерестящиеся селедки-то и достанется по полной программе, ну а впоследствии этот мазут будет выброшен на берег залива. Но это на самом деле только часть сценария. Этот пожар продемонстрировал чрезвычайную слабость местных спасательных сил. Пожар тушили 7 часов, 15 пожарных расчетов и все спасательные организации, которые вообще объединяются для ликвидации последствий аварийных разливов нефти. И они продемонстрировали, в общем-то, отсутствие слаженности и способности локализовать пожар и его ликвидировать. Остается только, с одной стороны, горевать, а с другой стороны, понимать, что те, кто протестуют против строительства различных объектов нефтяных, транспортировки нефти, особенно вблизи жилых кварталов, совершенно правы.
В настоящее время в Калининграде работает комиссия по расследованию причин пожара. В ее состав входят местные экологи.
Рассказывала Марина Катес.
В Москве 6 часов 22 минуты. Нашу программу продолжит передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Гигантские демонстрации в защиту нелегальных мигрантов прошли по всей стране. Обманутый американский адвокат привлекает к суду уважаемые российские издания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Такого Соединенные Штаты не видели больше 10 лет. Сотни тысяч людей вышли в воскресенье и понедельник на улицы крупнейших американских городов, чтобы потребовать предоставления прав нелегальным мигрантам. Главный язык демонстрантов был явно испанским, основная масса нелегалов США – мексиканцы. Но необычно громкое требование к политикам легализовать миллионы незаконно находящихся в стране людей было сформулировано на английском. Беспрецедентные демонстрации были приурочены к иммиграционным дебатам в Конгрессе. Рассказывает Алан Давыдов.
Массовые демонстрации начались после того, как на прошлой неделе Сенату не удалось принять законопроект, предоставляющий вид на жительство нелегалам со стажем более 5 лет и временное право на работу остальным иммигрантам без надлежащих документов. Мой собеседник Чарльз Берт, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе. Я спросил, что он испытывает, наблюдая все эти многотысячные выступления людей в американских городах. У меня смешанные чувства. Мои собственные предки в третьем колене были иммигрантами. Не сомневаюсь, что нам следует поощрять больший поток законных иммигрантов в США, потому что страна может стать экономическим банкротом, если ее армия труда не будет пополняться молодыми людьми. Но я с пониманием отношусь и к тому, что поощрение тех, кто незаконно пересек границу, выглядит контрпродуктивным. Потворствуя нелегальной иммиграции, мы наносим себе вред. Как, по вашим наблюдениям, к протестам защитников амнистии иммигрантов-нелегалов относятся в целом сами американцы? Я подозреваю, что большинство большинство американских граждан скорее косо посмотрит на это явление. Они помнят, что первые такие шествия несколько недель назад сплошь и рядом сопровождались развертыванием государственных флагов Мексики. Сегодня в этих толпах преобладают звездно-полосатые флаги. А в Вашингтоне демонстрантов даже поддерживают сенатор Тед Кеннеди и лидер профсоюзного объединения АФТ-КПП Джон Суини. Идет борьба за голоса новых иммигрантов из Латинской Америки. Но я думаю, что любой законодатель, демократ или республиканец, если он открыто одобряет нелегальную иммиграцию и выступает за амнистию 12 миллионов нелегалов, даже набрав очки среди испаноязычного электората, в конечном счете потеряет голоса избирателей. Способны ли массовые протесты в защиту нелегальных иммигрантов повлиять на решение Конгресса об иммиграционной реформе? Не думаю, что Конгресс в текущем году будет вообще способен провести какой-либо законопроект об иммиграции. Вариант, принятый Палатой представителей, несет явно запретительный оттенок, особенно в той части, где предполагается объявить преступниками даже тех, кто помогал нелегальным иммигрантам, включая религиозные организации. Такой законопроект никогда не будет одобрен Сенатом. С другой стороны, сенатский вариант, по сути, предлагающий амнистию нелегалам, никогда не будет одобрен Палатой представителей. Таким образом, иммиграционная реформа, скорее всего, ляжет на плечи Конгресса следующего созыва, сформированного в результате промежуточных выборов в ноябре этого года, сказал Чарльз Берт, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе. Между тем, Конгресс, не достигший согласия по всеобъемлющему законопроекту об иммиграционной реформе, прервал свою деятельность на две недели пасхальных каникул.
Рассказывал Алан Давыдов. У здания городского совета Нью-Йорка, заблокированного в течение нескольких часов в понедельник демонстрантами, побывал Владимир Морозов.
Колонны демонстрантов прошли по всем районам Нью-Йорка. Тысячи людей собрались вокруг городской мэрии. Хотя понятно, что судьба нелегалов будет решаться не здесь. Мы пришли на демонстрацию, потому что хотим узаконить свое положение. Мы хотим остаться в Америке и стать частью этой страны. Понятное желание, но, прибыв в Америку без документов, этот человек нарушил ее законы. Дать ему полную амнистию и разрешить остаться в США, значит пригласить сюда миллионы новых нелегалов. Вы не можете пропагандировать демократию в других странах, например, в Ираке, если у вас нет демократии в своей собственной стране, если вам наплевать на вновь прибывших. Понятно, что никому в Америке не наплевать. В стране 11 миллионов нелегалов, и никто не собирается их всех депортировать. Я из Сальвадора. Я не ворую, а честно работаю. Чем я хуже американцев? Да, я приехал сюда по туристической визе и остался работать. Похоже, что массовые демонстрации не способствуют обычной симпатии американцев к нелегалам. Сотни тысяч этих людей забили наши улицы, размахивая мексиканскими флагами. Они не уважают Америку. Хотят ходить с этими флагами, пусть протестуют против мексиканского президента. Тем демонстрантам, с которыми мне довелось говорить, кажется слишком жестким законопроект, который находится в Конгрессе. Там предлагается разделить нелегалов на три группы. Те, кто живет в Америке больше 5 лет, могут претендовать здесь на постоянное пребывание. Кто находится меньше 5 лет, должны уехать к себе домой, но могут вернуться, получив статус временных рабочих. А кто меньше 2 лет, должны вернуться в свои страны и ждать очереди на визу. Некоторые эксперты говорят, что закон рассчитан на простака, какого трудно сыскать даже среди неграмотных нелегалов. Но кто из них добровольно признается, что он в Америке меньше 2 или 5 лет?
Репортаж вел Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 апреля, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Робби Вильямс поддерживает дигитальную революцию. Дмитрий Оленичев, Александр Старков. Главный скандал в российском футболе.
Именно это и является главной темой утреннего эфира. Напомню, что в связи со скандалом, который разразился после того, как Дмитрий Оленичев резко покритиковал своего тренера, тренера «Спартака» Александра Старкова, мы задаем вопрос, как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700.
А вот один из ответов на наш вопрос. Оленичев молодец, считает Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Ни одним законом или нормативным актом никому не запрещено критиковать своего начальника или хозяина. Это может быть им полезно. Николай Ломов, Санкт-Петербург.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Человек имеет право». Права банков и их клиентов – это главная тема программы. Участники передачи – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Ведущий Карен Агамиров. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романа Проди и правоцентристский блок Сильвии Берлускони получили почти равное число голосов. По последним данным, блок Берлускони с небольшим отрывом лидирует на выборах в Верхнюю палату, а коалиция Проди на выборах в Нижнюю. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Верховной Раде будут представлены партия регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», соцпартия Александра Мороза и компартия Петра Симоненко. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициаторы акции «Молодежное движение «Наши» и иностранные студенты» предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Соответствующим заявлением выступил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Багдаде полиция задержала свыше 30 сотрудников частного охранного агентства, расположенного в гостинице «Хамра» в центре города. По информации Министерства внутренних дел, они обвиняются в подготовке терактов. В Приморье минувшей ночью произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Никто не пострадал, задержаны двое безработных. Они заявили, что случайно сработало их самодельное взрывное устройство, предназначенное для глушения рыбы. Суд в Москве отклонил накануне иск о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Ликвидация требовала Федеральная регистрационная служба, утверждавшая, что центр в течение 5 лет не давал сведений о своей деятельности. В более чем 60 городах США десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях в защиту нелегальных иммигрантов. Манифестанты протестовали прежде всего против законопроекта о введении уголовной ответственности за нелегальный въезд в страну.
И коротко о погоде. На Западе и в центре Европейской России прошедшие выходные дни были дождливыми. Виной тому стали циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. И в начале недели европейская территория России останется под влиянием циклонов. В Москве сегодня днем небольшой дождь, максимальная температура 12-14 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков, температура воздуха 4-6 тепла.
6:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Напомню, что в минувшую субботу наиболее титулованный футболист России Дмитрий Оленичев со страниц газеты «Спорт-экспресс» обрушился с резкой критикой в адрес главного тренера команды Александра Старкова. В чем причина конфликта между игроком и тренером, конфликта, шокировавшего спортивную общественность России? Подробности в материале нашего корреспондента Игоря Швейцера.
Чтобы добраться до сути, необходимо знать многое и об Оленичеве, и о Старкове, и о том, что такое «Спартак» сейчас. Дмитрий – любимец красно-белой Торсиды, многократный чемпион России, поигравший за рубежом, выигравший вместе с португальским «Порту» и Кубок УЕФА, и Кубок чемпионов. Александр Петрович Старков – известный в прошлом форвард рижской «Даугавы», человек, которому едва ли не больше всех латвийский футбол обязан своим появлением на мировой карте. Оба этих человека очень приятные в общении люди, хотя и по-разному. Оленичев – открытый и искренний, Старков – интеллигентный и дипломатичный. Отчего же коса нашла на камень? Для начала нужно вспомнить, что тренер Старков не приобретал футболиста Оленичева, а был поставлен хозяевами команды перед фактом, что у него есть такой игрок, и что он чуть ли не все для «Спартака», равно как и пропустивший год из-за дисквалификации Егор Титов. Одному из них нашлось место в тактических схемах Старкова, другому нет. Тренер, видимо, в силу упомянутой выше дипломатичности, иногда даже излишней, не говорил напрямую об этом. А если приплюсовать сюда то, что игра «Спартака» под руководством Старкова, даром, что он серебряный призер, не радует ни требовательных поклонников, ни специалистов, Тут Дмитрия, знавшего о претензиях к тренеру и любви к себе, были все основания в один прекрасный момент начать действовать. Игрок апеллирует к общественности, призывая ее осудить тренера. Как это расценить? Вот мнение известного в прошлом игрока сборной СССР и московского «Локомотива» Валентина Бубукина.
Я так возмущен, просто даже нет слов, что значит Оленичев вот выступил там заявлением. Если ты футболист, ты должен играть при любых тренерах, при любой погоде, любую выполнить установку тренера и доказывать не словами то, что он сделал, а делать игрой. То есть, если ты футболист, ты везде, в любой команде, при любом тренере будешь играть в основном составе. И когда-то сказал Якушин такие слова, если только игрок полез в тренерские дела, ему нужно переходить на тренерскую работу.
Так считает известный в прошлом футболист сборной СССР и московского «Локомотива» Валентин Бубукин. Однако, несмотря на всю важность этической составляющей конфликта между игроком Оленичевым и тренером Старковым и сложность ее оценки, проблема эта в целом кажется несколько гипертрофированной. Там, где четко выстроена клубная инфраструктура, там, где каждый занимается своим делом, подобная ситуация едва ли возникнет. И чем скорее руководители «Спартака» осознают все ошибки, которые они совершили при строительстве новой команды, претендующей на большие победы, тем скорее эти победы придут. Игорь Швейцер для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Ну, в принципе, у нас же свобода слова, все имеет право. Если он видит, скажем так, что спортсмен качает его допинг, ну, образно, качает его допинг, использует какие-то неправильные методики, не приводит к результату. Ну, например, тренер куплен, думаю, он имеет полное право, у нас нет какого-то запрета, цензуры.
Ну, я думаю, не критиковать, а обсуждать они там как-то могут что-то такое. Я не знаю, я спортсмену не являюсь, мне трудно сказать.
Ну, почему бы нет? Если тренер против его свободы, каких-то действий его личных говорит, то я и думаю, что он прав.
Затрудняюсь, по-моему, ссоры из избы не надо выносить.
Ну, я не знаю, насколько это корректно, но если у нас демократия, почему бы и нет? Я не знаю, каких у них уставы и правила. Вообще, наверное, лучше не работать с таким тренером, если есть за что критиковать, а идти на скандал.
Наверное, я не спортсменка. По-видимому, да.
Ну, я думаю, да. Мне кажется, каждый имеет как бы свою точку зрения, он должен высказывать ее публично, это у нас в стране демократия, гласность. И считаю потом, как бы, если тренер явно не прав, почему бы не сказать на это?
Я считаю, что нет, потому что они вместе работают, и показывать вот на свет вот их вот все эти... Нет?
Я думаю, что да. Свобода слова.
Мне кажется, нет, потому что, ну, как бы этот тренер, он его как бы воспитал, научил, и он его потом, после всего, что тренер, какой бы он ни был, сделал, нельзя так.
Наверное, нет. Они могут выяснить это в более личной обстановке в какой-то.
Тренер — это очень близкое спортсмену. Это, грубо говоря, его папа, тем, кто им занимается, и поэтому это одно целое должно быть. Если бы спортсмену не нравится действие его тренера или он в чем-то не устраивается, он может об этом сказать.
Тренер — это человек, который должен не навязывать свою точку зрения, а, скажем так, сопровождать по жизни спортсмена. То есть он, в принципе, спортсмен может подкорректировать, скажем, движение своего тренера.
Нет, моральный облик должен быть у него, наверное, больше, чем у тренера. Тренер может, конечно, за какие-то результаты. Но я сам был спортсменом. Нет, тренер – это самое главное в жизни спортсмена.
Так жители Москвы отвечают на вопрос, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера. Для «Радио Свобода» Юрий Багров.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Робби Уильямс поддерживает цифровую революцию. Далее на волнах «Радио Свобода» панорама культурных событий.
Премию Притцкера, присуждаемую лучшему архитектору года, получил бразилец Пауло Мендес да Роха. Церемония вручения премии, которую учредила семья Притцкеров, владеющая сетью отелей «Хаят», состоится в мае в Стамбуле. Архитектор получит бронзовый медальон и грант на $100,000. Среди самых известных работ Мендеса да Роха – музей бразильской скульптуры в Сан-Паулу и дизайн площади основателей в этом городе. «Пока я жив, я буду работать», – заявил 78-летний архитектор, когда узнал о награде. «Все бразильцы молоды. Актриса Шарлиз Терон получила главную премию антидеформационной лиги геев и лесбиянок. В прошлом году Терон, удостоенная премии Оскара за роль лесбиянки в фильме «Монстр», объявила, что не выйдет замуж за своего партнера Стюарта Таунсенда, пока в США не будут легализованы однополые браки. На церемонии в Нью-Йорке были также вручены премии создателям фильма «Трансамерика» и телесериала «Уилл и Грейс», а также певице Мелисси Этеридж. Британская поп-звезда Робби Уильямс, начинающая в понедельник мировое турне, объявил о том, что он будет продолжать поддержку дигитальной революции. В октябре берлинский концерт Уильямса транслировался на 100 тысяч мобильных телефонов. Теперь в продажу поступает телефон, который будет играть его песни и содержать ссылку на веб-сайт музыканта. Пятимесячное турне, в ходе которого Уильямс даст 40 концертов в 14 странах, уже вошло в книгу рекордов Гиннесса по скорости продажи билетов. За один день, 19 ноября, было продано 1 600 000 билетов общей стоимостью 187 миллионов долларов. Первые концерты состоятся в ЮАР. Пожарным в графстве Кент удалось спасти дом, в котором жил Чарльз Диккенс. В так называемом «холодном доме» были написаны многие романы писателя, в том числе Дэвид Копперфильд. Возгорание началось в ночь на понедельник в спальне на втором этаже жилого крыла дома. Огонь уничтожил эту комнату и бильярдную, располагавшуюся этажом ниже. Крыло здания, в котором находится музей писателя, не повреждено. В результате пожара, причины которого пока неизвестны, никто не пострадал. Вторую неделю подряд по сборам в североамериканском прокате лидирует мультфильм «Ледниковый период 2. Глобальное потепление». За минувший уикенд он значительно обогнал всех соперников. Выручка от продажи билетов составила 34,5 миллиона долларов, а за 10 дней проката — 116 миллионов. Это первый фильм 2006 года, собравший более 100 миллионов долларов. Прокатчики рассчитывают на новый пик кассовых сборов в дни весенних каникул американских школьников и студентов.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
Шесть часов 6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями саратовских газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Политическая борьба в Саратовской городской думе, не прекращающаяся с момента мартовских муниципальных выборов, главная тема местных печатных изданий. Оппозиционные единороссам депутаты от ЛДПР и КПРФ объединились в коалицию, которая добивается квотного представительства в комитетах городской думы. Сейчас борьба идет за руководство контрольно-счетной палатой. Члены коалиции последовательно бойкотируют заседание городской думы, который не может начать работу из-за отсутствия кворума. Газеты, поддерживающие партию власти, напоминают депутатам-оппозиционерам, что их избрали для решения насущных городских проблем. Печатные издания «Сторонники оппозиции» разъясняют причину бойкота. Нельзя передавать бюджетные средства и контроль за их расходованием в руки «Единой России». «Мы намерены отслеживать, на что тратятся бюджетные средства. Мы хотим влиять на процессы, которые происходят в городе», цитирует газета «Время» лидера коалиции депутата Леонида Фейтлихера. Политическая борьба охватила и районные центры области. В городе Марксе прошли многолюдные митинги, объединившие представителей всех политических партий. Людей разного мировоззрения объединило неприятие Вячеслава Покровского в должности председателя районного собрания. Акции протеста коалиция намерена провести у приемной депутата Госдумы Вячеслава Володина в Саратове, а если понадобится, то и в Москве, пишет газета «Время». А в городе Балашове продолжается противостояние единороссов, оказавшихся в меньшинстве, и коалиции, не согласной с кандидатурой на пост главы района Валентина Завалева. Он выдвинут единороссами. Депутатское большинство в знак протеста 7 апреля объявило голодовку, сообщает газета «Время». Ну а пока разгораются политические страсти, губерния живет своими проблемами. В банно-прачечном хозяйстве Саратова кризис, сообщает Саратовская областная газета. Закрыты 8 из 13 городских бань. Хозяйство задолжало 915 тысяч рублей газовикам. Поставки топлива прекращены. Газета «Зеркало» пишет о том, что в день солнечного затмения в Саратовском профтехучилище номер 14 у 10 подростков случилось что-то вроде эпилептического припадка. Троих пришлось госпитализировать. Воспитанники связывают приступы с приемом неизвестных таблеток, которые им раздали во время обеда. Доктора утверждают, что дети получали витамины, а сознание потеряли из-за солнечного затмения. Саратовский министр образования счел случай массовой эпилепсии рядовым. Внутренние расследования слушание проводиться не будет, сообщает газета «Зеркало». Задержан подозреваемый в совершении акта вандализма в отношении еврейского благотворительного центра «Хасдей Иерушалаим». Молодой человек рисовал свастики и оскорбительные надписи на стене центра. Прокуратура Кировского района Саратова не исключает, что данное уголовное дело будет переквалифицировано с обвинения в вандализме на разжигание межнациональной вражды, пишет газета «Богатей». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
А я напомню, что сегодня мы обращаемся к слушателям с вопросом, как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера?
Мы получаем ответ на этот вопрос на наш пейджер. Дмитрий пишет, если коллектив одобрит большинством голосов бунтовщика, то уйти должен тренер, при этом добровольно. Если не одобрит коллектив, должен уйти бунтовщик. Вполне логичное решение. Еще один пейджер. Тренер – это начальник, а начальник всегда прав, считает Константин.
А сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Петербурге пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзар Самбе, убитом в прошлую пятницу. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. В Приморье этой ночью произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Никто не пострадал, задержаны двое подозреваемых. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Пятьдесят процентов граждан России за последние 2-3 года не пользовались потребительскими или банковскими кредитами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в начале апреля фондом «Общественное мнение». Более половины всех опрошенных, 54%, допускают возможность покупки товаров в кредит, причем среди тех, кто уже брал кредиты, таковых 94%, а среди тех, кто ими не пользовался, 29%. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, может начать их сборку в России к концу 2008 года. Об этом сообщил член совета директоров Volkswagen Детлев Витинг в письме, распространенном среди работников компании. Из него следует, что окончательное решение о месте строительства завода в России будет принято в мае нынешнего года. Из почти 70 предложенных площадок эксперты Volkswagen отобрали 5. Началась рекламная кампания Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля этого года. Всеобщая перепись сельскохозяйственных предприятий и производителей не проводилась в стране 85 лет. Последняя была организована в 1921 году. Российская горно-металлургическая компания «Евраз», крупнейший в стране производитель стали, покупает 73% акций американской компании Strategic Minerals Corporation, одного из ведущих в мире производителей ванадиевых и титановых сплавов. Сумма сделки составит 110 миллионов долларов. Приобретение американской компании, по словам представителей «Евраз», позволит компенсировать отсутствие собственного завода по переработке ванадия. Южнокорейская компания Samsung и японская Sony объявили о планах создания крупнейшего в мире совместного производства панелей для жидкокристаллических мониторов, размер которых будет достигать 2,5 метров по диагонали. Строительство завода, который разместится в Южной Корее, завершится в будущем году и обойдется в 2 миллиарда долларов. Его мощность – до 50 тысяч панелей в месяц. На долю компании Samsung, крупнейшего в мире производителя панелей для жидкокристаллических мониторов, приходится примерно 19% их мирового рынка. Почти столько же у совместного предприятия голландской компании Philips и южнокорейской LG.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня 27 рублей 71 копейка. Курс евро 33 рубля 54 копейки. Евро на мировых рынках стоит $1.21.
В Москве 6:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 11 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
«25 лет со дня смерти Федора Ивановича Шаляпина», вспоминает Гайто Газданов, Радио «Свобода», 11 апреля 1963 года.
Я знал артистов и артисток, которые всегда выступали вместе с Шаляпиным, и слышал их рассказы о нем. Одна из этих артисток говорила: его присутствие на сцене и во время спектакля, и на репетициях, в этом присутствии было что-то магическое. Каждому из нас хотелось дать самое лучшее, что в нас было. Никакой другой артист нам этого чувства никогда не внушал. Говорят о плохом характере Шаляпина. Это неверно. Он был, конечно, вспыльчив и требователен. Но требовательность эта объяснялась тем, что он не терпел никакой фальши ни в постановке, ни в исполнении той или иной роли. Шаляпин пел чуть ли не во всех странах мира. Но постоянно он жил и всегда туда возвращался, в этом доме, который был его домом. Это было во Франции. У него было имение в Сан-Жан-де-Люс и собственный дом на авеню Дейло, улице, выходящей на площадь Трокадеро. Там, на 5-м этаже, у него была огромная квартира. И это и был его настоящий дом. То место, где он поселился, покинув навсегда Россию. Шаляпин особенно любил и хорошо знал Париж. Это было как-то неспроста, и один из друзей Шаляпина говорил мне: в мире было 2 города, в которые жизнь Шаляпина как-то входила сама собой. Это Москва и Париж. Жизнь его проходила в постоянной и упорной работе, в необыкновенном напряжении всех его гигантских сил. Он прожил несколько жизней, создал незабываемые человеческие образы на сцене, и парижская земля, кладбище Батиньоль, приняла прах этого удивительного человека, сделавшего для подлинной славы российского гения больше, чем любой маршал и любой политический деятель.
Семнадцатого апреля в Париже французское правительство устроило Шаляпину грандиозные похороны.
О Федоре Шаляпине вспоминал Гайто Газданов, Радио Свобода, 11 апреля 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6:52. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему американский судья готов наказать уважаемые российские газеты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш заявил в понедельник о том, что он 3 года назад отдал распоряжение о рассекречивании части американского разведывательного досье, касающегося иракского оружия массового поражения. Это признание предоставило повод критикам Джорджа Буша обвинить его в причастности к незаконной акции, разоблачении имени агента ЦРУ Валери Плейм, в наказании ее мужу, который обвинял Белый дом в подтасовке развединформации. Факт утечки секретных данных о месте работы Плейм стал поводом для 2-летнего специального расследования, во время которого дали показания президент и вице-президент, и был обвинен в незаконном деянии ближайший помощник вице-президента Чейни. Оппоненты Джорджа Буша ожидают, что в результате следствия могут, что называется, покатиться головы из окружения президента. Однако причастность президента к этой истории, по словам наблюдателей, может лишить следствия повода для преследования подозреваемых. В том случае, если информация, переданная ими репортером, была рассекречена президентом. Американское космическое агентство готово предпринять небывалый эксперимент в надежде окончательно определить, есть ли на Луне вода.
В понедельник представители НАСА объявили, что через 2 года к спутнику Земли отправится экспедиция. Автоматический орбитальный корабль и спускаемый аппарат, который, правда, должен будет не прилуниться, а упасть на огромной скорости в районе Южного полюса Луны. Ударная волна, согласно надеждам ученых, должна послать в космос крупинки лунной почвы, и они надеются воды, которая должна поймать и проанализировать аппаратура, находящаяся на корабле на орбите Луны. Ученые надеются, что таким путем они получат образцы лунных материалов с большой глубины и смогут окончательно ответить на вопрос о том, существуют ли на Луне ледники. Запасы лунной воды позволят организовать на Луне постоянно действующую станцию. Верховный суд штата Нью-Йорк нанес очередной удар по и без того не блестящей деловой репутации россиян в Америке, временно заморозив американские активы 2 уважаемых российских изданий «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». Представителям газет было предписано явиться в среду на заседание суда по иску Джулиана Лоенфельда, адвоката, представлявшего интересы этих газет в их тяжбе с нью-йоркским еженедельником «Курьер». Этот еженедельник незаконно перепечатывал публикации российских газет. Добившись в свое время почти миллионной компенсации за нарушение авторских прав в США, российские издания отказались оплатить услуги адвоката, оцененные в $400 334. Юрист начал тяжбу с бывшими клиентами, выиграл ее в окружном суде 6 лет назад, ничего не получил и довел дело до Верховного суда штата. Теперь Лоенфельд требует от «Аргументов и фактов» и «Комсомольской правды» более $600 000 с учетом штрафов и просит суд обеспечить его право, арестовав активы 2 газет в Америке и, что более интересно, передав ему право на использование их торговых марок в США, то есть названий газет. Я связался по телефону с истцом, адвокатом Джулианом Лоенфельдом. Господин Лоенфельд, представители «Комсомольской правды» заявили, что газета никогда не нанимала вас в качестве своего адвоката.
У меня нет слов, они меня не нанимали. И какая разница, что они думают? У нас уже это все уже проходило. Уже есть решение федерального суда, которое уже, как вы видите, приложено. Они тогда, во время того суда, когда мы предъявили иск за неуплату долгов, они тогда совершенно другую песню пели. Они тогда говорили, ах, мы не знали, что это будет так дорого.
Но это пока временное постановление суда, которое может быть и отменено после рассмотрения судом аргументов ответчиков.
Ну да, мы хотим это превратить в постоянный приказ. Мы правы, поэтому я думаю, что мы выиграем, безусловно.
Если «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» не появятся в суде или откажутся платить?
Но мне интересно, они хотят такой имидж показать всему миру? Они хотят при всей России, всему просвещенному миру рассказать о том, что им плевать решение американского суда?
Господин Лоенфельд, а как вы объясняете, в общем, высокий процент вашей компенсации? Господин Лоенфельд, а как вы объясняете, в общем, высокий процент вашей компенсации за миллионный выигрыш в суде? Вы берете 600 тысяч адвокатских гонораров.
Во-первых, больше половины – это уже проценты. Почти половина этой суммы – это просто набежавшийся процент. А потом там расходы, не только гонорар, расходы. А потом не забывайте, что это судебные дела, там были экспорты, переводчики, стенографисты. Дела велись в нескольких странах, и это на протяжении 4 лет, и на разных инстанциях, в разных судах.
Говорил американский адвокат Джулиан Лоенфельд, добившийся временного замораживания в США активов «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что делать, если среди 23 кандидатов в мэры Нового Орлеана нет ни одного уважаемого массами политика? Выдвинуть в мэры уважаемого массами музыканта, пусть даже усопшего 5 лет назад. Так решила вдова Эрни Кейт Доу и начала предвыборную кампанию от его имени. Несмотря на то, что имя музыканта не значится на предвыборных бюллетенях, предвыборные футболки с изображением Кейт Доу и другие рекламные материалы продаются с большим успехом, на зависть профессиональных политиков. Вдова надеется на эти деньги восстановить знаменитый музыкальный клуб, названный в честь самой знаменитой песни Кейт Доу «Теща».
В Америки сегодня», а передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
Антифашистский марш памяти. Рязанский Кремль возвращается в лоно церкви. Новое молодежное движение...
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».